Добрый день. Сегодня мы поговорим про недельную главу. И недельная глава очень необычная китаво. Да? Она начинается с то, что называется мицват бикурим. Да? Рассказывает о том, как фермер, который вырастил первые плоды, должен принести их в храм. И что он должен сказать. И мы посмотрим на эту часть недельной главы. И потом глава говорит в конце о благословениях и проклятиях. Да? И лист проклятий, он очень долгий, называется на иврите клалот, и очень пугающий. И очень напоминает многие трагические этапы еврейской истории, включая катастрофу. И среди прочего сказано, что Тахат ашел луавата, это шем басимха, увитубливав миров коль. Что это тебя настигает из-за того, что ты не служил Всевышнему с радостью, да, с радостным сердцем, то, что на английский обычно переводят как gladness, да, из, при изобилии. Из-за этого тебя постигли эти проклятия. И это, мы вернемся к этому вопросу, это очень сложный вопрос. Его очень часто используют во всяких драшот, очень во многих кругах, и не только в хасидских, подчеркивают важность радости. Но любому нормальному человеку очень сложно понять, как это может быть, что человек делал что-то, ну не радовался он, да, ну не был, ну что, как можно человека заставить радоваться, он не радовался. Из-за того, что он не радовался, его постигнут такие ужасные проклятия, да, да, и ты боями шугами море и неха, ты сойдешь с ума от того, что ты увидишь, да, и там ни про кого не будет сказано, там люди будут есть своих детей, и какие там ужасы будут происходить неописуемые, из-за того, что они не радовались, как это можно понять, да, и мы к этому вернемся. Начнем мы с рассказа о фермере. Да? И будет, когда ты придешь в страну, которую Бог всесильный твой дает тебе в удел, овладеешь ей, поселится в ней. Да? После того, как ты поселишься в стране, была кахта, мерешит, коль прия дама, ашер тавими арцеха, ашер ашема лукеха нутенлах, весамта бетени, веалахте ле макома шерифхар, ашема лукеха решакен шмоша. Ты возьмешь первые плоды и пойдешь в то место, которое Всевышний выберет. Имеется в виду Иерусалимский храм. Увата или куэна ашерье баями моим. Придешь к коину, который будет в те дни. Вы амарта эла, вы скажешь ему, хигати хайом лашем элукеха. Теперь, очень интересно, ты скажешь ему, в танахическом иврите хигати, это has declared, то, что говорят по-английски, это значит, что я уже это сделал, да? Это значит, я уже продекларировал. Ты придешь ему и скажешь, я уже продекларировал что-то. Кибати эле арец, ашер нишбал, ашем лавутейну лататлану. Но он ничего не декларировал, он пришел и принес плоды. Лакаха куэна тэни. И Коэн возьмет эту корзинку миадеха, вы не холив, не мизбах, ашема лукеха. И он возьмет эту корзинку и поставит перед жертвенниках. И дальше сказана еще более непонятная вещь. Ваанита ве амарталиф не ашема лукеха. Аравмию ве дами, ве ерет мицраим, ве ягар шамбим теми ад. Где вы слышали этот текст? Арамейцем, скитальцем был мой отец, и сошел он в Египет. И жил там с немногочисленными людьми, стал народом великим, сильным, многочисленным. Ваяреу тану амицрим. Да? Где вы это слышали? В Агаде. Каждый раз в Седер Песах. И мы используем этот текст, чтобы рассказать об исходе. Теперь возникает вопрос. Что это такое? Это то, что фермер рассказывает, когда он приносит бикурим. Очень сжатое описание. Да? Вницакель Ашем Луке Авутейну Вишма Ашем Эткулейну и возопили мы к Богу, сильному Богу Отцов, нахуй услышал Бог голос наш, т.д. Это очень-очень короткое сжатое описание. Если бы я писал о году, то я бы выбрал псуким из книги Шмот, да, то, что называется Exodus, да, исход, которые прямо описывают исход из Египта. Зачем брать описание фермера? Вы понимаете вопрос? Это книга Дворим, это речь Моше Рабейну, в которой он приводит законы и заповеди, да, и который должен делать этот фермер, да, зачем это, как бы, так сказать, вторичное производное, зачем нужно это использовать для исхода, когда есть прямое описание Всевышнего, как это происходило в книге Шмот. Да? Понятный вопрос? Да, зачем это делать так, таким образом? Теперь еще начиная этот рассказ, он очень необычный. Мы начали с того, что он пришел и сказал, я что-то продекларировал, Гигати Айом. Он ничего не декларировал. И дальше, после того, как его корзинку ставят перед жертвенником, сказано, он говорит, Ваанита Ваамарта Лифне Ашем. Что такое Ваанита, Ланот, Давид?
Ответить,
да. Ваанита Ваамарта. Да? Танеле Шейла, ответь на вопрос. Ваанита Ваамарта. Кто его спрашивал что-то? На что он отвечает? Вы понимаете, Миша, вы понимаете вопрос? Нужно было сказать Ваамарта и скажешь. Что говорит? Ты ответишь и скажешь. На что он ответит? Его никто ничего не спрашивает. Он пришел, его поставили его корзинку. И Тора ему говорит, ответь и скажи, что это, кому он должен отвечать?
Коану.
А что за вопрос? Коин его ничего не спрашивал.
Непонятно.
Непонятно. На что он должен отвечать? Может быть, если мы получим ответ на эти два вопроса, то мы поймем, почему именно этот текст используется в Агаде. Да? Во-первых, что это за декларация? Гигати Айом. На основании того, что говорит Рамбан и многие другие комментаторы Торы, Рав Фурман говорит, что декларация состоит в том, что он туда пришел. Да? Давайте я это переведу на современный язык, потому что никто из нас не работает в поле, нету храма. У нас это какая-то такая, немножко такая, к сожалению, люди видят это какое-то сказание там о полку Игореве, да, то есть что происходит? Представьте, что нету банков, и вообще даже как бы нету по большому счету вот этой всей социальной структуры, которая поддерживает слабых. Есть организация там десятины и пожертвования. Но человек полностью зависит от своего поля. У вас есть земля. Если земля дает хороший урожай, вы богатеете. Если, не дай бог, нет дождя, земля дает плохой урожай, или есть засуха, вы голодаете. Или даже можете умереть от голода, если вас не поддержат. И этот урожай – это ваша зарплата годовая. Да? Вот не знаю, у кого какой доход в год. Вот представьте, что вы получили этот чек за год. Да? Или два раза в год, смотря как вы собираете урожай. И первые, вот эти первые зарплаты, первые эти плоды, вы несете ее в храм. И этим вы декларируете, что вы понимаете, что Всевышний дает вам силы это сделать. Да? Что это не просто так. Да? Теперь, почему вдруг вы должны принести туда как бы эти первые плоды и радоваться там? И почему вдруг на друг должны рассказывать про исход из Египта? Какая связь с исходом из Египта? Представляете, вы живете, допустим, в 70-е годы в Советском Союзе, и там в 60-е годы, и такой праздник первой зарплаты. Вы там закончили вуз, вы получили первую зарплату, и вы приходите к этому окошку, где дают зарплату, берете первую зарплату, и встаете там и говорите арамейцам, скитальцам был отец мой, сошел он в Египет, и жил там с немногими людьми, и стал там народом великим, сильным, многочисленным. Плохо обращались с нами египтяне, угнетали нас, возлагали нас тяжелую работу. И возопили мы к Богу, всесильному отцов наших, и услышал Бог голос нас, увидел бедствия наши, и непосильные работы наши, и угнетения наши. Как это будет выглядеть? Немножко странно. Почему он должен это делать? Да, это очень хорошая идея, что Всевышний, он должен сказать, спасибо, Всевышний мне помог, я дам 10% на цдаку. Почему нужно рассказывать про арамейцев, скитальцев был отец мой, и т.д. и т.д. и всякое такое короткое изложение еврейской истории? И это заложено в этом вопросе, Ваанита, ответь. Потому что когда Куэн ставит корзинку перед Всевышним, возникает, никто его не говорит, но возникает такой немой вопрос, само собой разумеющийся, что сейчас происходит? Да, ты знаешь, вот ты принес ту корзинку, ее поставили в храме, что сейчас произошло? И Ваанита, и Амарта, и ты должен ответить на этот вопрос. Что сейчас произошло? Сначала арамейцем-скитальцем был отец мой, сошел он в Египет, и там нас угнетали, и возопили мы к Богу, и услышал Бог голос наш, и увидел бедствия наши, непосильные работы наши, вывел нас Бог из Египта рукою сильную, и мышцей простертую, и страхом великим, знамениями и чудесами. Да? Привел нас на это место и дал нам страну эту, текущую молоком и медом. И теперь вот я принес я начатки плодов земли, которые дал мне Бог. И в этом заложена огромная идея. Вот это все, все эти великие события должны были произойти для того, чтобы я, какой-то фермер, которого мы даже не знаем, да, вот обычные люди, да, для того, чтобы я принес эти плоды. Вот для этого, то есть я являюсь звеном в этой цепочке. Все эти великие события произошли для того, чтобы я мог это сделать. Или другими словами, для того, чтобы мы сейчас сидели и обсуждали эту недельную главу. Вот мы, вот вы и я, все мы вместе. И иногда мы теряем важность того, что мы делаем, да? Мы думаем, читаем какие-то истории, что есть какие-то выдающиеся люди, делают выдающиеся вещи. А мы так как бы, не очень, скажем, важную роль в этом играем. Это огромная ошибка. У нас в офисе... идет канал, у нас ждут больные, и для них ставят, есть такой канал, оказывается, Decades. И там ставят шоу, которые шли в 70-е годы в Америке. Они, кстати, намного более прилично сделаны, кажется, мне лучше качеством, кажется, чем те, что я видел в других офисах в наше время. Так вот, был, оказывается, такой человек Боб Ньюхарт. Я никогда его до этого не видел. Но он рассказывает, он играет там психолога, которому приходят люди. И в Америке это часто воспринимают, у них есть депрессия, они не понимают, да, в чем, как бы, почему это важно, в чем их значение, да, что они чувствуют себя каким-то маленьким винтиком в бездушной машине, там им все это рассказывают. И он им рассказывает, как его забрали на Корейскую войну. И они ползли по этим каким-то гористым, гористой Корее, каким-то под огнем и какой-то грязи. И они увидели, как летят эти самолеты, да, и вдруг в этот момент самолеты американские летят и атакуют территорию врага, и он говорит, что все почувствовали в этот момент, что вот это настоящие воины в этих самолетах. Они просто какие-то муравьи в этой грязи копошатся, и непонятно, зачем они делают и что это меняют. И тогда их сержант на них посмотрел и говорит: я понимаю, как вы чувствуете, но если бы вы не копошились в этой грязи, никакие самолеты бы не летали, и ничего они не могли бы сделать. Да? Эти самолеты летают, чтобы вам помочь здесь. И это на самом деле правда. Мы иногда чувствуем себя очень такими незначительными людьми, но мы на самом деле являемся звеном в этой всей цепочке, каким мы бы ни были. Да? Поколения мельчают, и иногда мы бы хотели быть на более высоком уровне, но на том уровне, на котором мы есть, в той среде, в которой мы находились и находимся, мы звено в этой цепочке. И Рамбан говорит потрясающую вещь. Рамбан задает вопрос, почему, и очень часто люди задают этот вопрос, и особенно в России это часто было. Люди задают вопрос: хорошо, если есть Бог, почему, и там я слышал, было там рассечение моря, там дарование скрижалей и такие, все такое. Почему это не происходит сейчас? Да? Дайте меня, приведите меня к горе Синай, я это услышу, дайте мне посмотреть, как море рассекается. И тогда меня это убедит. Да, а сейчас я этого не вижу. Почему Бог это не делает в каждом поколении? Как вы думаете, что бы вы ответили? Как вы думаете? Миша, что бы вы сказали? Почему Бог не делает это в наше время?
Что-то сделал для нас тогда-то, тогда. Мы даже этим следовали час.
Да, но люди говорят: ну, я не знаю. Мне как бы, если бы сделали бы сейчас, мне бы помогло бы это следовать. Давид, что бы вы сказали?
Я думаю, что Всевышний решил, что достаточно чудеса, которые были уже сделаны, они достаточно, чтобы поддержать нас духовно, как народ.
Ну, а кому-то недостаточно, да, вам достаточно, а кому-то недостаточно. Есть два ответа на этот вопрос. Обычно приводится ответ, что нужны были такие сверхъестественные события, чтобы начать эту цепочку передачи традиции. А потом все наше испытание – это то, что мы должны соблюдать заповеди в естественных условиях. Да? После того, как они вошли в Эрец Исраэль, они должны были соблюдать это в естественных условиях. Да, в этом было их испытание. И наоборот, эти чудеса разрушат эти условия, да, и в них нет необходимости. Но Рамбан приводит другое объяснение. Он говорит, чудеса происходят каждый день. То, что есть евреи, несмотря на все, что произошло в еврейской истории, и евреи изучают Тору, и евреи соблюдают заповеди, это чудо намного более высокого порядка, чем рассечение моря. И поэтому, так как это чудо более высокого порядка, то нету надобности в чудесах, которые были при исходе. И мы просто к этому привыкли. Например, зарождение жизни, да, гравитация и много других вещей – это чудо огромного порядка. Просто мы привыкли, так это происходит каждый день. Мы видим это вокруг себя. Да, солнце всходит и заходит. Да, мы ходим, предметы падают на землю. Мы не обращаем на это особого внимания. Но если мы бы хотели это проанализировать, электричество, никто до конца не понимает электричество. Да, мы привыкли к этому. Да, я думаю, что первый раз, когда люди стали поручать, когда появился email, это было большое А потом привыкли к этому. Да, когда первый раз имейл пришел кому-то на телефон, это была огромная вещь. А сейчас, ну, конечно, любой телефон можно имейл проверять. Да, просто люди к этому привыкли. Все знают, как это происходит. Я, например, не знаю, как это происходит. Привыкли к этому. Да, люди привыкают. Поэтому ни одно чудо, если бы чудо повторялось каждый день, оно не производило бы такого впечатления. Чудо, которое... перед нами это то, что мы, как этот фермер, да, мы существуем, мы живем как евреи, мы хотим прийти к Всевышнему. Даже если нет храма, мы хотим прийти к Всевышнему туда, куда мы можем прийти. И это чудо огромного порядка, и мы не должны, так сказать, его игнорировать. Это то, что нас учит, история с Бикурим. И поэтому, мне кажется, мудрецы выбрали этот отрывок для седера. Потому что это не историческое изучение того, что было, не курс древней истории, а это как мы связаны с этим, да? Как мы являемся звеном в этой цепочке. И поэтому нужно было взять отрывок, который показывает, как этот фермер связан со всей этой историей, потому что в некотором смысле мы все... как этот фермер, который приносит первые плоды. Мы все являемся звеном. Наша жизнь является частью этой истории об исходе. И поэтому именно этот отрывок нужно было выбрать. И Меша Хохма говорит очень интересную вещь. Маца называется «Лехем Они» – «Хлеб бедности». Но «они» еще значит разговор или ответ. Правильно, Давид? Мидраш говорит «лехем шауним алав дварим». Это хлеб, над которым рассказывают об исходе. Поэтому его используют во время седера. «Лехем они». Да? Это всем понятно, Давид?
Да.
Так вот, если вы возьмете историю об исходе, Тора употребляет глагол «лимор ва марта ва и гатта» – «скажи и расскажи». А «ва анита», да, употребляется только здесь. И это то же слово, как «лехем они». Да, «лехем они» – то, что нужно, хлеб, над которым рассказывают. Что нужно рассказывать? Ваанита ваамарта. То, что написано здесь, в книге Дворим. Поэтому Меша Хохма говорит, что это намекает на то, что именно этот отрывок нужно использовать для рассказа об исходе. Теперь давайте ответим на вопрос, который мы задали про проклятие. Да? Сказано, что эти страшные проклятия могут прийти из-за того, что мы не служили Всевышнего с радостью, да, тувлевав, да, с полным сердцем, с радостным сердцем, и миров коль, да, при изобилии всего обычно это переводят. Как это вы понимаете? Миша, как вы это понимаете, что ну не радовался человек, из-за этого его должны такие страшные проклятия постигать?
То, что не радуется, это приведет к другим идолопоклонническим грехам, за которые будут эти проклятия?
Ну...
С радостью вместе, он не будет делать идолопоклоннические грехи.
Но здесь ничего не говорится про идолопоклонство. Сбудутся на тебе все проклятия и будут преследовать тебя и настигнут тебя, пока не будешь ты уничтожен. Да? Очень тяжелые слова.
Перед этим параграфом написано, что если евреи не будут слушать этим заповедям...
Да, но это общее перед благословениями и проклятиями. Но здесь сказано «Увай леха коля клалота или уртафуха ваесигуха ад хишмадах». Хило шамата бе коля шемелу кеха лишмор митцвутав ва хукотав ашер цивха. Да? Да? Ваю бхалиоту лимафету беззареха адулам. Тахат ашер ло авата эт ашемелу кеха бесимхау вету вливав миров коль. За то, что не исполнял ты волю Бога Всесильного твоего, не соблюдал заповеди Его и установления Его, которые Он заповедал тебе. Да, за то, что ты не служил Богу Всесильному твоему с радостью, с веселым сердцем, когда у тебя было изобилие во всем. За это ты будешь уничтожен. Здесь ничего не сказано про идолопоклонство. С радостью, с веселым сердцем. Что... Что здесь происходит? Конечно, радость важна, это высокая ступень служения Всевышнему, да? Но из-за того, что человек не радовался, его можно уничтожить, как это очень какие-то жуткие совершенно проклятия. Рэби Микоц, кстати, говорит Мишу что-то похожее на то, что вы говорите, что это на самом деле, что отсутствие радости постепенно разрушает всю структуру соблюдения заповедей. И эти проклятия как бы не являются не то, чтобы Всевышний их посылает, а это результат действий самого человека. Вопрос, почему? Какие-то идеи есть? Давид, как вы считаете?
Повторите, пожалуйста, вопрос.
Здесь сказано, что тебя настигнут все эти проклятия, и ты будешь уничтожен, да, за то, что ты не служил Всевышнего с радостью и... Gladness, как переводят, тувливав, да, с веселым сердцем, как они переводят, миров коль, при изобилии всего. То есть здесь не сказано, что ты не выполнял заповеди, да, а за то, что ты не радовался. Как можно такие ужасные наказания посылать человеку, то, что он не радовался? Да, как здесь переведено, не служил ты Богу Всесильному твоему с радостью и с веселым сердцем, когда было у тебя изобилие во всем. Поэтому они достигнут тебя эти проклятия. Как это может быть? Как вы это понимаете?
Я это понимаю, что это связано с отсутствием веры, с недостатком веры. То есть недостаточно делать это, то, что требуется делать. Но человек должен делать это, связывая то, что он делает, со Всевышним и со всеми заповедями.
Ну, он связывает со Всевышним. Не сказано, что не верил во Всевышнего. Верил во Всевышнего, но не радовался. Ну, как может человек заставить радоваться? Ему было тяжело. Он не радовался, ну, мало ли что. Не радовался, ну, нет. Что поделаешь. Ну, хорошо, ну, можно сказать, нет, заповеди выполнены не на очень высоком уровне. Он делал заповеди, у него было намерение сделать заповеди. Он говорил браху, да? Ашер кетшану бемецвота вецивану. Но не радовался. Ну, можно сказать, не очень высокий уровень. Можно лучше. Но как сказать, что из-за этого тебя проклятие постигнут? Ни про кого не будет сказано. Да, будешь, сойдешь с ума с того, что ты увидишь. Да, будешь уничтожен. Какие-то ужасы произойдут. Как это можно сказать, такую вещь? Очень интересно, если вы обратите внимание, Рав Фурман говорит, что если вы посмотрите, здесь есть три ключевых слова. Тов или тув, коль, да, и симха. Да? Так вот, если вы посмотрите и сравните историю греха первого человека, да, то там есть два элемента этого рассказа. Есть тов, да, вяруким китов, да, есть понятие тов, хорошо, и есть понятие коль, все. Но слово симха отсутствует в рассказе об истории первого человека. Да. У первого человека было то, что мы называем ров коль, да. Здесь производит изобилие во всем, но на самом деле ров коль означает немножко другое. Что такое ров, Давид, как математик? Что такое ров? Ров – это
большинство.
Большинство. То есть большинство означает не все, правильно, но большинство. Да? Да? Есть ров, и есть саха коль. Да? Ров – это большинство, но не все, правильно? Так вот, если вы посмотрите на историю первого человека, то вы увидите, что так Всевышний хотел, чтобы у него было большинство. Например, он мог есть ото всех деревьев сада, кроме одного. То есть у него был ров-коль. Да? Ров-коль. У него было большинство. Все, что ему нужно, у него было. Но приходит змей, и змей говорит ему очень интересную вещь. Он говорит Хаве, Всевышний сказал «Миколь эц». «Коль» это означает «от каждого». Да? Но если от этого дерева нельзя есть, значит, это не «коль». Да? Это не все. Значит, от чего-то нельзя. Это не «коль», это «ров коль». Правильно? Вы следите за моим, за логикой? Да, Миша? Правильно? У него был ров коль. Но Нахаш ему говорит, не-не-не-не-не, это не все. То, что Всевышний сказал тебе, он тебя обманул, он сказал все, вот от этого нельзя. Теперь, если от этого нельзя, то у тебя нету всего. Если нету всего, то это все не имеет смысла. Да? И первый человек пошел за этим обманом. Он сконцентрировался на том, что у него нет, потому что если это дерево нельзя, и то у него нету всего. У него только есть ров коль. Да? И поэтому он съел от этого дерева. И произошла эта катастрофа. Теперь мудрецы говорят очень интересную вещь. Что Хаман, помните в Пуриме Хаман? В Торе написан Хамина Эцазе. От этого дерева. Хамин. Пишется как Аман. Потому что у Амана была та же проблема. Подумайте об этом. Помните, что у Амана было? У него все было. У него была жена, 10 детей, богатство. У него он был вторым человеком в государстве, и все ему кланялись, кроме царя. Все подданные кланялись Аману, кроме одного Мордехая. Все евреи ему кланялись. Один человек ему не кланялся, это уже не коль. Да? Что-то не хватает. Значит, это не все. И он говорит, не лошаве. Да, значит, это не нужно мне все, потому что я хочу все. Да? Я не хочу ров коль. Да? Помните, была такая шутка, пусть все будет и пусть чего-то не хватает. Да? Так вот, проблема первого человека была, что нет, ему не нужно было, чтобы чего-то не хватало, нужно все. Да? Как говорил Остап Бендер, я бы взял по частям, но мне нужно целиком. Да? А вот это чувство, что если у меня чего-то не хватает, значит, у меня ничего нет, потому что у меня нету коль. Да? И это приводит к отсутствию радости. Да? Поэтому это разрушает симха. И поэтому в истории про первого человека нету понятия симха. Да? И вы помните, что происходит с первым человеком? Всевышний его спрашивает Аека. Кстати, есть потрясающая песня Шули Ранд. Давид, я могу послать. Очень рекомендую. Есть песня Аека. И есть очень хорошая песня. Давид, вы не слушали? Даб не ауви. Послушайте, я очень рекомендую. Так вот, он просто поет очень красивым ивритом, цитирует псуким из Танах, очень-очень хорошо сделан. Так вот, первый человек попал в эту ловушку. Когда Всевышний его спрашивает, Аека, где ты? Он говорит, это ты мне виноват, ты дал мне эту женщину, и женщина поверила змею, да? Это приводит к полному разрушению связи со Всевышним. Почему? Потому что у него не было симха миров коль. У него не было радости от большинства того, что ему было разрешено. Он не радовался этому. Вместо этого он хотел коль, он хотел именно то, что ему было запрещено. И это все разрушило. Поэтому тут сказано, что ты придешь в землю, да, ты построишь дома, у тебя будет благословение, у тебя будет скот, да, у тебя будет все, что тебе нужно, да, у тебя будет золото и серебро, и ты должен радоваться этому. У тебя будет большинство миров коль. У тебя должна быть радость в эту вливав. Да? Веселье сердца. Да? Но если у тебя не будет радости того, что есть, ты не будешь радоваться тому, что есть, то ты придешь к тому, что ты повторишь ошибку первого человека, которому нужно коль. И пока вот что-то у меня нету, значит, я в депрессии, потому что у меня этого нету. Я концентрируюсь на том, что у меня нет. И это приводит к полному разрушению. И как в истории с первым человеком приходит катастрофа, приходит смерть, да, то именно это такое поведение, такое отношение к жизни, даже если есть механическое соблюдение заповедей, да, оно приводит к результатам, отличным от благословения. Поэтому есть два урока. Первый урок – нужно радоваться тому, что мы делаем заповеди. Это называется симха шель мицва. Она строится на том, что мы выполняем волю Всевышнего. И мы вообще должны радоваться тому, что у нас есть. Искренне радоваться тому, что у нас есть. И у нас всегда есть то, чему мы можем радоваться, и чему мы можем благодарить. Потому что мы сейчас будем говорить в Рош ха-Шана, что «Коль баей улам» предстанут Всевышнему все, кто когда-либо приходил в Рим, в мир. «Коль баей улам» – все, кто когда-либо приходили в этот мир. И как-то один раввин, я пару лет назад слышал, он всегда начинал свою драшу, говорит, задумайтесь, «Коль баей улам» – все, кто когда-либо приходили в мир. Большинство из них умерли, да? Миколь Баеулам. А мы здесь, да, мы дышим, да, мы сейчас даже изучаем недельную главу. Это огромное чудо, да, как говорится, аль-коль нашима вы нашима, за каждое дыхание. Есть люди, которые не могут дышать, да, а мы можем видеть, да, мы в своем уме, в неплохой физической форме. Это огромное чудо, Да, у нас что-то нет, у каждого что-то там его беспокоит, что-то ему не хватает, что-то его докучает, у кого-то одно, у кого-то другое. У каждого есть свое это вот какое-то черное пятно, это ложка дегтя. И это на самом деле одна из причин, почему мы в этом мире существуем. И мне часто мне приходят больные, приходят люди, и часто они начинают с того, что они говорят по-английски, I have a lot of problems. Да, у меня очень много проблем. И я им часто говорю, это значит, что вы живы, it means you're alive. Да? Когда мы меняем перспективу, и мы у нас есть тувли вавы, симха, миров, коль, потому что мы понимаем, что у нас есть большинство. И так мы так сделан этот мир, что у нас в этой жизни не должно быть коль, да? У нас должно быть ров коль, да? Не не 100%, а у нас должно быть большинство, и мы должны радоваться этому. Более того, но еще один уровень, мы должны даже радоваться тому, что у нас нет, потому что мы знаем, что если у нас этого нет в данный момент, то Всевышний это делает ради нас. Очень часто бывает, что люди все время что-то хотят, потом они это получают, и это не так хорошо для них. Да? Или это хорошо для них, но в этот момент они к этому не готовы. Например, люди, которые не вовремя выигрывают лотерею, очень часто это огромная сумма денег их разрушает, разрушает их жизнь. Они не знают, они не готовы принять, даже, допустим, считать, что деньги – это благословение. Они не могут, у них нет сосуда принять это благословение, и он их разрушает. Да, это он обращается, превращается в обратное благословение. И поэтому, если мы будем сочетать эти два момента, я бы даже сказал три момента нашего разговора, мы будем видеть себя цепью в этой эстафете, которая начинается от праотцов. Мы будем понимать, что это чудо, которое Всевышний совершает в каждом поколении. Мы будем радоваться, когда мы будем делать заповеди. И мы будем радоваться тому, что у нас есть. У нас будет симха в ту вливав миров коль. Понимая, что это не идеально. Да, но это то, может быть, даже самое лучшее, что нам нужно в этот конкретный момент. То тогда нас постигнут все благословения. И мы будем расти. И от нас отдаляться то, что обратно благословению. И я желаю вам всех благословений, которые написаны в Торе, и я желаю вам хорошего года. Я вам приведу еще только одну мысль, которую приводит Рав Меламед. Он говорит, что Рош ха-Шана – это день суда. Почему-то нам нужно заранее говорить слихот, и уже вот сейчас неделя, в которой будет Рош ха-Шана, думать о раскаянии. Суд в Рош ха-Шана. Зачем нужно делать это заранее? Он говорит, что даже в светском суде, в обычном суде, самое лучшее, что можно достичь, это называется settlement. Да? Это когда стороны договариваются до суда. Они намного более гибкие, правильно, и намного лучше, и меньше кровью, меньше затрат, если можно решить проблему до суда. Так он говорит, что в некотором смысле легче и лучше исправить себя до суда, до Рош ха-Шана. И тогда уже прийти в суд уже, так сказать, с этим settlement, с резолюцией, которая будет просто судом одобрена, чем прийти в суд, и чтобы суд разбирал все и сам принимал решение. И поэтому нужно использовать это время перед Рош ха-Шана как эту возможность подготовиться, очистить себя до Рош ха-Шана, изменить себя, насколько это можно. Чего я вам всем желаю. Хорошего вам года. Ктива ва хатима тува. Спасибо.